è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин, и спешу представить Сергея Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Рад встрече.
Здравствуйте, Влад.
Тема «Бензиновый кризис в России. Влияние войны на цены на топливо в стране». Языком экономики это, наверное, надо назвать детерминант, определяющий фактор для формирования предложения. Цена бензина влияет на цену самого широкого спектра товаров. Дороже бензин, дороже все, короче. Российские нефтеперерабатывающие заводы — это давно уже цель для украинской армии. ВСУ считают их сравнительно легкими целями, поражение которых наносит урон больший, чем затраты на их поражение. Какие поражены конкретно НПЗ в России? Насколько велик урон сейчас?
Вы сказали много интересных вещей, которые стоит обсудить, в частности, и о влиянии цен на бензин на экономику и от того, почему начался бензиновый кризис. Мы это все, надеюсь, еще обсудим. Сразу скажу, что начался он еще до вот этой августовской волны атак на НПЗ, и он не первый, был и в 23-м году такой же, тоже еще до атак на НПЗ, и были несколько таких кризисов до войны. Но, возвращаясь к вашему вопросу, что атаковано? Украина привычно атакует несколько НПЗ, близких к Новороссийску. Это Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, это Ильский и Афипский заводы в Краснодарском крае, тоже на западе Краснодарского края. Почему? Один из ответов «потому что могут» – это заводы, которые ближе всего к территории, контролируемой Украиной, и оттуда, соответственно, ближе всего запускать дроны, у них больше всего шансов долететь, им нужно меньше топлива, могут привезти больше взрывчатки. Кроме того, вот что случилось сейчас, заводы Ростова и Краснодарского края, их атакуют просто регулярно, считать устанешь. Атаковано по такой широкой дуге несколько заводов, это Рязанский НПЗ, дальше это заводы того, что называется Самарского кластера, там три завода, Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский, Волгоградский НПЗ и Саратовский НПЗ. То есть вот такой очень широкой дуге от Рязани, которая к югу от Москвы, и через Среднюю и Нижнюю Волгу. И немножко отдельно стоящая история, атакован завод в Ухте. Наиболее северо-восточный завод на территории европейской части России, очень далекий, это скорее демонстрационная история, продемонстрирует, что можем. Дальше, какие из этих заводов реально важны? Ухтинский не важен. Это очень старый завод, построенный еще ГУЛАГом для снабжения угольных работ в республике Коми. Он плохой по своему оборудованию, производит мало полезных топлив и легко замещается поставками, например, с Пермского завода. Заводы Ростова-Краснодара – это заводы, построенные относительно недавно и ориентированные в основном на экспорт. Долгое время в России был специальный таможенный режим, который делал экспорт нефтепродуктов гораздо более выгодным, чем экспорт сырой нефти, поэтому было выгодно построить заводы поближе к портам, чтобы сократить логистическое плечо и экспортировать их продукцию. Вот это про эти заводы. Некоторые из них даже не производят товарный бензин, а производят там прямогонный бензин, нафту и так далее. А вот очень важны заводы Рязани и Волги. Почему? Потому что к югу от Рязани и к западу от Волги, вот не считая Ростовско-Краснодарского кластера, больше ни одного завода нет. А это территория, на которой живет много людей, на которой много сельскохозяйственных угодий и через которую много людей едут в отпуска к Черному морю. То есть, это территория, на которой велик спрос. И, соответственно, если вы сфокусированно поражаете вот эту цепочку заводов, то замещать друг друга им тяжело. Не все эти заводы поражены полностью. На многих из них остановлена только одна установка первичной переработки нефти. Соответственно, это сокращение производства, а не его полная остановка. Но все-таки это чувствительно. И это вот целый кластер. То есть, соответственно, для того, чтобы замещать выпавшие мощности, нужно везти бензин туда издалека.
Очень хочется спросить про внутренний рынок и про экспорт. Вы про это немножко начали, но сначала уточнение к человеку из индустрии. НПЗ — это штука большая, пахучая. Москвичи это знают по Марьину. Вы уже упомянули пермский завод. В не чужой мне Перми, кто живет, кто видел эти вот трубы, и тем более, если кто-то там бывал, ПНОС, Пермнефтеоргсинтез. Ну, хорошую благоухающую вещь ПНОСом не назовут, но если вы когда-то видели вблизи НПЗ, это гигантский, во-первых, комплекс промышленный, во-вторых, он выглядит распределенным. Чтобы его поразить, я не представляю, как это можно сделать. В общем, когда Украина наносит свои удары, насколько это болезненно, насколько это дорого восстановить, насколько серьезным фактором является то, что Российской Федерации приходится кружным путем из стран, которые ввели санкции, возить оборудование.
Это действительно огромные штуки, они занимают площадь в несколько квадратных километров, на них есть собственные внутренние автобусные маршруты, причем несколько, действительно огромные предприятия. Часть этого потому, что существовали советские ГОСТы. По советским ГОСТам и СНИПам, а большинство крупных заводов построены все еще по ним, полагается заводы строить по планшетам с достаточным разнесением установок друг от друга. А такая норма взялась из старых требований гражданской обороны, чтобы при падении однотонной бомбы на одну из этих установок остальные выживали. Вот максимум должно страдать от падения одной бомбы две установки, не больше. Если у вас на одной установке пожар, то пламя не должно добивать до других установок. Вот так построены эти заводы. Это, кстати, огромная головная боль для российских нефтепереработчиков, потому что это означает, что все эти установки должны быть связаны между собой довольно длинными трубопроводами. Ну, во-первых, это много труб, которые нужно чинить, а во-вторых, довольно большие потери тепла продукции, которая там по ним ходит. И, в частности, поэтому российские заводы не настолько эффективны, как их там западные собратья. Но, да, соответственно, поразить это крайне трудно. Можно вспомнить исторические примеры, как во время Второй мировой войны авиация союзников активно бомбила НПЗ Германии, которые тогда и были построены гораздо более плотно, чем советские послевоенные. И они и были гораздо меньше. И, конечно, вот эти непрерывные волны летающих крепостей, которые сбрасывали каждый из них десятки бомб. Это, конечно, несравнимая бомбовая нагрузка с тем, что несет дрон, но даже тогда им не удалось полностью вывести нефтепереработку Германии из строя. Конечно, дрон, который, ну, год назад эти дроны несли там от 5 до 10 килограмм полезной нагрузки, сейчас там могут нести и 50, и 60, но все равно максимум, что они могут сделать, это сделать пробоину в корпусе одного из этих аппаратов, реакторов. Собственно, нефтеперерабатывающий завод – это огромный такой химический реактор, многоступенчатый, из множества элементов. Да, вот представьте себе набор на школьном курсе там, химии или физики. Вот все вот эти пробирочки, ретортики, колбочки, соединенные трубочками. Ну, вот НПЗ, он устроен примерно так же, только трубочки металлические и гораздо больше.
У вас интеллигентный пример. Самогонный аппарат это напоминает.
Собственно, нефтеперерабатывающая колонна – это и есть самогонный аппарат, но ректификационная колонна, да, вот точно так же. Принцип ровно тот же, но на НПЗ есть много другого, кроме самогонного аппарата, разделяющего нефть на фракции. Но немножко возвращаясь, короче, это очень большая штука. Стандартная высота колонн – несколько десятков метров. Дрон, еще раз, может проделать отверстие в ней, может воспламенить те углеводороды, которые там есть. Вот как людям кажется, что вот там зажигалка чиркни, спичку брось, и весь этот квадратный километр или несколько квадратных километров превратятся в один такой огромный огненный шар. Вот нет, этого не будет. Потому что, опять же, все очень сильно разнесено, есть мощная система пожаротушения и рассчитано так, чтобы быть достаточно огнестойким. Поэтому один дрон поражает такую установку, может устроить на ней пожар, как правило, выгорает содержимое установки, осечные клапаны прекращают подачу углеводородов в эту установку, установка выгорает, после чего идут и заваривают отверстие нанесенное. Это занимает какое-то время, нужно проверить, что установка потом выдерживает давление, при котором она должна работать. Далеко не во всех из них давление высокое. Первичная перерабатывающая колонна называется АВТ, атмосферно-вакуумная трубчатка, она по определению работает при атмосферном давлении, да, дифференциал давления там особенного нет. Поэтому это относительно легко чинится. Если горит там разные контрольно-измерительные приборы, управляющая аппаратура и так далее, тут возникают проблемы, но это редко случается. И как показал опыт 2024 года, действительно часто эти повреждения чинились. Там срок был от 3 дней до 3 месяцев, но в среднем 3 недели. Это ремонт такой, ну, не то чтобы совсем уж шнурками и жвачкой, но, в общем, инженеры, смотря на такое, немножко морщатся и кривятся, но за неимением гербовой пишут на простой и, соответственно, вот пока живут с таким.
Перед нашим разговором вы сказали, вот у меня есть вопросы военного свойства, я в них не эксперт, почему бы не задать их вашему военному эксперту Дмитрию Кузнецу, и вы эти вопросы сформулировали, спасибо большое. Дмитрий ответил, пусть будет у нас небольшая интермедия, отступление, я зачитаю эти вопросы, Дмитрий ответит, наш военный эксперт, потом мы с вами можем продолжить. Чем атакуют нефтеперерабатывающие заводы? Я так понимаю, AQ-400 «Скиф» — украинский дрон того же класса, что «Шахет» — «Гвоздика»?
Украина атакует разные цели на территории России самыми разными дронами, а не только вышеозначенными. На самом деле это зависит от расстояния до цели, прежде всего, ну и от того, каким боеприпасом нужно эту цель поразить. В этом смысле МПЗ кажутся самыми незащищенными, то есть намного проще повредить нефтеперерабатывающий завод, нежели, допустим, завод по производству дронов в Алабуге. Но при этом всегда возникает компромисс между забрасываемой полезной нагрузкой, то есть, собственно, весом боеголовки и дальностью. Поэтому для того, чтобы поразить нефтеперерабатывающий завод в Ухте, требуется специальный дрон. Судя по картинке, которая из Ухты была получена, судя по видео, был использован дрон FP-1, так, по крайней мере, он в украинских источниках проходит. Он действительно может более 1500 километров пролететь, но имеет небольшую боеголовку, поэтому разбомбить завод в Ухте намного сложнее, чем разбомбить завод в Новошахтинске. При этом практически все дроны, которые использует Украина, по большинству характеристик уступают последним моделям российских дронов, то есть тем же гераням, которые прошли глубокую модернизацию и имеют значительную дальность даже при увеличенном весе боеголовки, но при этом в Украине существует целый зоопарк этих самых дронов, в отличие от России, где более-менее унифицировано все это производство и унифицирована конструкция. Есть там какие-то в России экспериментальные экземпляры, некоторые из которых доходят до масштабного производства, некоторые нет. В Украине изначально была сделана ставка на конкуренцию разных моделей от разных производителей, в том числе от западных. И, в общем, есть много разных вариантов. И все эти варианты используются, вероятно, из-за того, что разные подразделения, которые эти дроны запускают с более-менее похожими характеристиками, находятся на разных направлениях. Ну и понятно, что с территории Донбасса проще атаковать Волгоград, а с территории Харьковской области или там Сумской проще запускать дроны в там, Нижний Новгород. В общем, самое главное, что стоит здесь отметить, это то, что всегда существует компромисс между полезной нагрузкой в этом дроне и его дальностью. В случае, если увеличивается полезная нагрузка, и это не бензин, то есть не топливо для мотора, это уменьшает дальность. А если полезная нагрузка уменьшается в пользу топлива, то дальность увеличивается. Поэтому каждый раз, вероятно, выбирается вид дрона, которым нужно атаковать. Все остальное зависит от того подразделения, которому эта задача достается. И все эти подразделения могут быть вооружены самыми разными дронами. По видео, которые опубликованы, по видео с российской стороны, с прилетом дронов, там можно выделить 3-4 вида, которые используются конкретно для атак на нефтеперерабатывающие заводы в 2025 году.
Сколько таких дронов в рое, которые выпускаются на НПЗ, и сколько их обычно доходит до цели? Мое понимание – 5-7%.
Здесь, к сожалению, мы касаемся темы, в которой у нас меньше всего информации по сравнению со всеми остальными вопросами, которые относятся к этой войне. Про количество дронов, которые запускаются по целям того или иного противника, мы знаем исключительно от, что называется, принимающей стороны. То есть страна, которая обороняется, сообщает, что летело столько-то дронов, там 457 дронов. Из них мы сбили 448. Мы знаем также, что делающая такое сообщение страна имеет очевидный байс. Если есть какие-то проблемы, долетает слишком много дронов, и население, и весь мир видит, что система ПВО работает не очень хорошо, выгодно заявить, что это связано с тем, что противник совсем офигел и запускает теперь дроны тысячами. И вот очередной рекорд – и поэтому много попаданий дронов по каким-то целям. Но это может быть связано и с тем, что противник улучшил качество дронов, улучшил тактику их применения и так далее. Поэтому судить по этим сообщениям, наверное, можно, и абсолютно все исследования, в том числе претендующие на звание научного, которые изучают количество дронов запущенных, они опираются на сообщения сторон. Я видел там, как строят люди графики. Вчера было 358 дронов, сегодня 457. Вот, наверное, Россия стала производить намного больше этих шахедов-гераний. Возможно, это связано с тем, что часть из этих дронов является обманками. Но все эти рассуждения, все эти графики, они строятся из информации, которая заведомо может быть неточной, в том числе специально искаженной. Поэтому нужно прямо сказать, что мы не знаем, сколько дронов запускается, не знаем долю дронов, которые сбиваются в процессе, но мы знаем довольно хорошо про результаты. Особенно если говорить про цели на территории России. Вот в Украине довольно хорошо организована цензура, и мы не знаем часто, что было целью. То есть есть какое-то размытое видео, специально заблюренное, на котором что-то взрывается. То есть мы знаем, что дроны долетают. Куда именно они долетают, мы знаем не всегда. Иногда просачивается видео без блюра, которое можно геолоцировать. Тогда понятно, какая была цель. С российской стороны цензура построена не очень хорошо. И, как правило, при попадании украинского дрона появляется большое количество видео. Есть большое количество видео пролета этих дронов, которые позволяют идентифицировать, какие дроны использовались. И есть куча видео попаданий, которые позволяют понять, какая была цель. Но все это, вся эта информация из открытых источников не позволяет нам сказать, сколько дронов было запущено, сколько из них было сбито. Из общего понимания возможностей ПВО с той и другой стороны, ну, допустим, с российской стороны, мы понимаем, что значительно больше, чем 5-7% дронов достигает своей цели, просто потому что возможности российского ПВО не позволяют реально сбивать 93-95% дронов, которые запущены по какой-то одной точечной цели, или там нескольким, может быть, за один налет точным целям. Потому что тут нужно пояснить, что на территории России не существует единого радиолокационного покрытия, тем более против целей, которые летят на малой высоте, с небольшой скоростью и имеют небольшую отражательную способность, то есть не являются там каким-то большим пассажирским самолетом, который светится, как новогодняя елка на экране радара. Реально, несмотря на все заявленные тактико-технические характеристики радаров систем ПВО, такие цели они могут обнаруживать на дистанции там, несколько десятков километров в лучшем случае. В зависимости от рельефа, погоды, намного меньше. Организовать полное радиолокационное покрытие, полное выявление таких целей на огромной территории, даже если там, брать просто линейные размеры линии соприкосновения, которые под 2000 километров от границы Беларуси, России и Украины, где стоит памятник Три сестры, и до южной части Донецкой области, то есть вся эта линия, где эти дроны могут пересекать линию соприкосновения, невозможно организовать полный радиолокационный контроль над такой линией, тем более невозможно его организовать в глубине России. Когда дроны пересекают линию фронта, часть из них действительно сбивается именно там. То есть можно почитать российские агрегаторы, которые сообщают о том, где дроны пролетели, где их сбили и куда они полетели дальше. Ну, видно, что в Белгородской, в Брянской, в Курской областях какая-то часть этих дронов сбивается. Опять же, мы не имеем никакого визуального этого подтверждения, но, по крайней мере, есть такие заявления. Потом эти дроны распространяются по своим целям, по всей стране. Естественно, они программируются так, чтобы обходить какие-то очаги, в которых радиолокационное покрытие и количество систем ПВО больше, чем в среднем. Эти дроны могут маневрировать. Украинское командование, которое занимается этими ударами, составляет маршруты так, чтобы была наименьшая вероятность столкнуться с российскими системами ПВО. Значительная часть этих дронов остается незамеченной, или, может быть, она была замечена на каком-то этапе полета, но не была сбита. Потом они появляются уже над своей целью, и российская система ПВО организована таким образом, что пытается оборонять наиболее уязвимые, наиболее важные объекты. Поэтому мы не можем сказать, сколько дронов в каждом залпе, сколько дронов сбивается по пути, сколько дронов сбивают над целью. Но мы знаем, что количество систем ПВО, которые эффективны против этих дронов, это прежде всего система ПВО малой дальности, то есть семейство ТОР и Панцирь. Естественно, нельзя сбрасывать со счетов армейскую авиацию, то есть вертолеты, которые тоже теперь активно участвуют в отражении этих атак. Но, тем не менее, основная часть – это система ПВО малой дальности, которая обороняет непосредственно объекты. Естественно, в этом случае противник, который имеет инициативу, он может распределять свои атаки таким образом, чтобы атаковать наименее защищенные объекты. Но при этом есть и вторая важная составляющая планирования. Нужно атаковать объекты, которые повредить так, чтобы они на какое-то время, по крайней мере, вышли из строя. А с другой стороны, чтобы эти объекты были действительно важны для противника, для его экономики или для его военной машины. В этом смысле обе стороны мечутся, очевидно, в процессе выбора этих параметров. Ну вот мы видим уже очередную украинскую компанию, которая теперь сосредоточена конкретно на нефтеперерабатывающей отрасли. Вот еще недавно был большой спектр самых разных целей, арсеналы с боеприпасами, которые Россия научилась распределять. То есть был момент, когда такие удары были очень эффективными, потому что значительная доля боеприпасов хранилась централизованно на этих самых арсеналах ГРАУ. и там небольшим количеством ударных средств можно было взорвать большое количество боеприпасов. Сейчас это сделать намного сложнее, потому что все эти склады распределяются, уменьшаются в размерах и так далее. Второй тип цели – это было военное производство, которое в России намного менее замаскировано, чем в Украине. Но там есть проблема в том, что для поражения таких заводов требуются ударные средства с большим количеством взрывчатки, грубо говоря. Что не всегда возможно, но в случае с Украиной вообще сложно, потому что эти дроны не способны нести больше нескольких десятков килограммов взрывчатки. В отличие от российских ракет, которые могут быть вооружены боеголовкой весом в тонну. Чаще всего меньше, но тем не менее. И в этом смысле, конечно, логично сконцентрироваться на слабо защищенном объекте, местоположение которого известно и невозможно этот объект перенести. Допустим, очень долгое время российская армия боролась с ударами по аэродромам, где базируются российские бомбардировщики и истребители, недалеко от линии соприкосновения. Боролась взлетом самолетов, которые находились в этот момент на аэродроме. То есть, когда поступало сообщение, что возможен удар украинских дронов по этому аэродрому, самолеты взлетали, и удар не наносил какого-то критического урона этим аэродромам. Вот сейчас больше упор делается на пассивные методы, на строительство укрытий для самолетов, но оба метода работают. В случае с нефтепереработкой, ну, насколько я понимаю, этот объект довольно тяжело защитить, особенно пассивными методами, его невозможно перенести. Удары по ним наносят существенный ощутимый урон российской экономике и экспорту, и товарам внутреннего потребления. Но все это не имеет отношения к численности. Правильный ответ будет: мы не знаем. По результатам этих ударов мы знаем, что долетает достаточно дронов. И, собственно говоря, планирование атаки так и производится. Выясняется наряд сил, который при наличии разного рода пассивной и активной защиты позволяет эту защиту преодолеть и нанести ожидаемый урон. Вот так это все и рассчитывается. В связи с тем, что вряд ли каждый из этих объектов обороняет больше, чем условная батарея, назовем это так, система ПВО ТОР, мы знаем, что в этой батарее есть 4 пусковые установки. Если это ТОР-М1, то у каждой этой установки есть 6 ракет. При этом одновременно каждая установка не может обстреливать 6 целей, ну, там, последовательно, грубо говоря. В несколько запусков отстреливает 6 ракет, вот, получается, 24 цели и там несколько попаданий. Можно посчитать процент. Естественно, основной проблемой при защите от этих ударов является то, что установки ПВО невозможно телепортировать из одного места в другое, можно только выстроить защиту заранее. При этом ресурс ограничен, то есть есть в наличии 120 плюс, по данным на Military Balance на 2024 год, пусковых установок. Вот их надо распределить таким образом, чтобы прикрыть все самые важные и хрупкие цели на территории России. Естественно, тоже приходится где-то искать компромисс, приходится где-то пытаться предугадать, куда удары будут наноситься. И в этом смысле выбор целей, то есть понятно, что последовательность и упорство в поражении какого-то вида цели очень важна и приносит пользу. То есть лучше наносить удары по одному типу цели, то есть по нефтеперерабатывающим заводу много месяцев подряд, так, чтобы их невозможно было починить и таким образом воздействовать на российскую экономику. Но в этом есть и минус. Противник может сконцентрировать свои не самые большие ресурсы на обороне именно такого типа объектов.
Способна ли Украина поддерживать постоянное давление, например, на 10-15 российских НПЗ? Рязань, Кстово, Нижнекамск, 3 в Самаре, 3 в Уфе, Саратов, Волгоград, 3 вокруг Ростова, Краснодара, атакуя каждый день раз в 2-3 недели, так чтобы на каждый долетало не меньше 2-3 дронов по 2-3 установкам.
Украина способна. Мы это видим, наносить регулярные удары по каждому из этих нефтеперерабатывающих заводов, куда могут долететь украинские дроны. Очевидно, что производство этих дронов как в самой Украине, так и поставки партнеров достаточно для того, чтобы эти цели регулярно поражать. Это мы просто знаем из истории ударов за последние полгода. Нет такого, что эти дроны долго копили и теперь выплескивают все, что было накоплено именно на нефтеперерабатывающие заводы. До этого просто выбор цели был другим. Но, вероятно, количество дронов, которые запускались, было примерно таким же.
Является ли нынешняя кампания тем, что Украина способна делать в режиме потока, атакуя при этом и другие цели, или это была разовая история, для которой пришлось долго копить дроны и снимать их из других задач?
Действительно, мы не знаем, сколько именно дронов Украина запускает. Также мы не знаем, сколько дронов именно запускает Россия. И все данные, которые у нас про это есть, они исходят только из сообщений командования сторон. Как я уже сказал, там возможны искажения, в том числе сознательные, а возможно и несознательные. То есть известно, что конкретные операторы систем ПВО завышают собственные успехи, а также завышают количество целей, которые использовал противник, как по объективным причинам, ну, там, значительная часть современных целей имеет возможность обманывать операторов систем ПВО, создавая ложные цели самыми разными способами. В том числе хорошо известна и задокументирована история российских комбинированных ударов дронами и ракетами по украинским целям. Там используется огромное количество обманок, в том числе, собственно, дронов, которые имитируют дроны «Герань-2», на самом деле несут намного меньший заряд или вообще никакого заряда, и таким образом дезориентируют операторов ПВО в Украине. Меньше известно про украинские усилия в этом плане, но я уже сказал, что «Герань», конечно, намного более сложный продукт, и по тактико-техническим характеристикам превышают практически все украинские дроны, которые используются. Но можно сказать, что да, в Украине запуск этих дронов поставлен на поток и примерно соответствует количеству выпущенных и поставленных в Украину дронов. И, очевидно, Украина может продолжать, при том, что единственное, что может помешать, это российские удары по заводам по производству дронов. И Россия в последнее время, по отрывочным данным, которые у нас есть о том, что является целью российской компании бомбардировочной в последнее время, вот эти заводы, которые, как правило, хорошо укрыты либо на территории бывших советских заводов, либо в складских помещениях, вот они являются основной целью российской компании бомбардировочной. Но пока, как мы видим, опять же, мы можем судить об эффективности этих ударов только по результату. Пока мы видим, что количество дронов, которые Украина запускает, не уменьшается, а на самом деле даже увеличивается.
Что делает российское ПВО? Есть ли у нее возможность защитить эти высокоценные цели от довольно медленно летающих дронов без особых средств анти-ПВО? Может ли Россия расставить по 2-3 дивизиона антикварных ствольных шилок, вполне вроде адекватных для борьбы с такого рода целями, или более современных тунгусок, или панцирей? Панцирей вряд ли, они все-таки на Валдае вокруг резиденции Путина стоят, вокруг каждого завода. Насколько это будет эффективно? Есть ли у России дроны-истребители для борьбы с дронами «Камикадзе»?
Российское ПВО сбивает те дроны, которые может сбить. Как я уже сказал, возможности ограничены. Во-первых, ограничены возможности по выявлению этих дронов на разных этапах, как при пересечении линии соприкосновения, так и при полете над территорией России. Принципиально ситуацию вряд ли можно улучшить. Это требует как технологических, производственных, так и организационных усилий. Вряд ли в ближайшее время этот вопрос может быть решен, при том, что надо понимать, что это конкуренция с двух сторон, и с атакующей стороны, и со стороны обороняющегося. Ну и в последнее время, последние уже несколько лет, мы видим, что во всех нишах, где используются дроны, атакующие имеют преимущество в этой эволюционной гонке. Намного проще усовершенствовать дрон, чем систему противодействия этому дрону. Как правило, происходит так, и вряд ли в данном случае что-то изменится. Как я уже сказал, основная проблема, да, это выявление дронов. И система ПВО, как в целом система обороны страны, не может справиться с массированным использованием такого количества средств поражения. Есть два преимущества у такого типа средств поражения. Это небольшая высота полета при небольшом размере и низкой скорости. Это сложная цель для ПВО, которая все было разработано для совсем других целей. То есть там низколетящие цели были типовыми для советских, российских средств ПВО, но это были крылатые ракеты с совсем другими характеристиками, с другой скоростью полета, с другой отражающей поверхностью. И в целом эти системы ПВО пришлось значительно перерабатывать и доводить до того, чтобы они могли противостоять дронам, таким же низколетящим, но низкоскоростным и малозаметным. Ну и важная вторая характеристика – это количество этих дронов, которые, может быть, запущены в одном залпе. Как я уже сказал, мы не знаем, но представляем себе, что это могут быть десятки и даже сотни дронов. При этом каждый дрон стоит в лучшем случае столько же, сколько ракета. А на самом деле, в большинстве случаев, скорее всего, намного дешевле. И этих ракет для противодействия такому количеству дронов, которые ежедневно запускаются, просто не напасешься. Это вторая проблема. И вместе с относительно небольшим количеством систем, которые эти ракеты запускают, это не позволяет организовать оборону всей территории, всех важных объектов, ну, по крайней мере, в такой большой стране, как Россия. Намного проще оборонять небольшую территорию от тех же самых дронов. Можно создать единое поле обнаружения этих дронов и поражения. В случае с огромной территорией, при том, что действительно хорошо работают в основном только системы ближнего действия, ну и, кроме того, все системы ПВО ближнего действия имеют наиболее дешевые ракеты, что тоже важно. Ну, вот мы видели историю с обменом ударами между Израилем при поддержке США, Иорданией и так далее с Ираном. И есть сообщение о том, что запас ракет многочисленных систем в Израиле и американских систем, которые действуют в регионе и так далее, был очень быстро истощен. Количество имеет значение. И в целом основная тактика применения ударных средств при большом количестве систем ПВО, которые обороняют какой-то объект или какую-то территорию, это перенасыщение этих систем ПВО количеством целей. и отразить удар десятков, а может быть даже и сотен дронов, которые летят на один или два объекта по разным каким-то траекториям в обход узлов противовоздушной обороны, возможности у России нет. Как я уже сказал, в случае, если Украина долго последовательно будет наносить удары по 10-15 заводам, такую оборону организовать можно. Ну, в частности, мы видим, что город Москва достаточно хорошо защищен. Основой этой обороны являются как раз системы ПВО ТОР, которые в большом количестве вокруг Москвы и в самой Москве задействованы для обороны. А что касается более дешевых средств ПВО, а именно, как предлагается, шилок. Во-первых, шилок практически живых не осталось. Есть довольно большое количество артиллерийских скорострельных систем следующего поколения, типа «Тунгусок» и теперь уже «Панцирей». Но, собственно говоря, это все анекдотические, конечно, сообщения. Может быть, вместе с какими-то утечками из реальных военных исследований в России. Ну, сообщается, что у «Панцирей» хуже, чем у «Тора», но, тем не менее, эффективность ракетного вооружения. Да, ну, «Панцирь», он имеет ракетное и артиллерийское вооружение, собственно, для противодействия целям в ближней зоне. И утверждается из этих самых утечек исследований боевого опыта, что если ракетное вооружение еще более-менее нормально работает, хуже, чем у «Тора», но, тем не менее, то артиллерийская часть не работает совсем никак, не позволяет поражать цели, тем более маневренные, тем более низколетящие. И в этом смысле, действительно, там «Тунгусок» еще много осталось. Опять же, по данным Military Balance, сотни штук, вот, но вряд ли они достаточно эффективны для того, чтобы противодействовать массированным ударам. Вот. В Украине для обороны от ударов «Герани» раньше использовались мобильные огневые группы. В принципе, смысл примерно такой же, как у современных артиллерийских систем скорострельных. Главное преимущество у этих мобильных огневых групп было их количество. То есть реально тысячи людей находились в тылу и боролись с налетами «Гераней». Обычно мобильная огневая группа выглядела как внедорожник, на который установлено несколько пулеметов. Обычно был тепловизионный прицел, либо прожектор, потому что налеты обычно происходят ночью. Эти мобильные огневые группы получали целеуказания от различных систем обнаружения, как от радаров, в том числе тоже мобильных, которые ездили на других автомобилях, а также от всяких экзотических систем, типа мобильных телефонов, объединенных в единую сеть, которые привязывались к придорожным столбам с включенным микрофоном. И методом триангуляции по звуку выявлялось местоположение и траектория полета дрона, после чего в режиме реального времени целеуказание выдавалось этим мобильным огневым группам. Но Россия модернизировала эти дроны. Теперь они летают выше, недоступны огню этих пулеметов с пикапов. И большую часть участников этих мобильных огневых групп, насколько можно судить, отправили на фронт. И российские дальнобойные дроны теперь сбивают, очевидно, более дорогим способом. В частности, есть сообщение про бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта, который участвует в этой программе. Там есть дроны-перехватчики специальные. Не очень понятно, как они сделаны и как достигнуты их характеристики. Утверждается, что там используется в том числе что-то подобное искусственному интеллекту, но, видимо, какое-то машинное зрение, которое позволяет этим дронам, в том числе в ночное время, выявлять, сопровождать и поражать российские дальнобойные дроны. Опять же, не очень понятно, как там у этих дронов небольшого размера обстоит дело с энергетикой. Очевидно, что довольно сложно сделать в небольшом формате дрон, у которого будет достаточная скороподъемность и достаточная скорость для того, чтобы относительно быстро летящие российские дроны поражать. Подробности мы не знаем. Утверждается, что большая часть «Герани» теперь сбиваются именно такими перехватчиками. В России тоже есть перехватчики, но в основном для дронов другого класса, для всяких FPV-дронов, сельскохозяйственных дронов, которые известны как «Баба-Яга» и так далее, то есть для квадрокоптеров, октокоптеров и так далее. Тоже утверждается, что там есть какие-то элементы искусственного интеллекта. Ничего не известно про российские перехватчики, которые могли бы противостоять дронам, которые используются для дальних ударов, в том числе по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ну, то есть какого-то решения, какой-то серебряной пули или, наоборот, какого-то комплексного решения из старого вооружения, которое используется новым способом для того, чтобы этим дронам противостоять, его нет. Есть много проблем, которые нужно решать от обнаружения до, собственно, создания какой-то единой системы поражения, перекрывающей значительную часть территории России, или, по крайней мере, там, европейское ее части. Все эти вопросы теоретически можно решать, но в ближайшее время они точно решены не будут. Учитывая, что растет количество, качество украинских дронов, это сделать все сложнее и сложнее. Но, тем не менее, у атакующей стороны тоже есть свои проблемы. Прежде всего, это небольшое могущество боеприпаса, которые эти дроны несут. То есть нанести невосполнимый урон даже таким слабо защищенным целям, как нефтеперерабатывающий завод, довольно сложно. Есть проблема в том, что до каждой из этих целей долетают не десятки дронов, а всего несколько. Ну, то есть обычная борьба меча и щита, которую мы видим на всем фронте, на самом деле, в самых разных проявлениях. Меч, как правило, имеет, если понимать под мечом всякие беспилотные средства, имеет преимущество, но не такое преимущество, которое могло бы принципиально изменить ход войны. Обнаружение такого типа целей, как низколетящий низкоскоростной дрон, является проблемой практически для всех стран, в том числе для членов НАТО. Недалеко, как на этой неделе, российский дрон упал и взорвался в Польше, и правительство Польши сообщило, что не смогло выявить этот дрон ни на каком этапе его полета. Собственно, до взрыва он выявлен не был, при том, что на территории Польши находится крупнейшая база НАТО в Восточной Европе, и не одна, а также позиции противоракет системы ПРО. Но, тем не менее, этот дрон обнаружить не удалось. Большие успехи в обнаружении подобного рода дронов имеет Израиль, но в основном за счет небольшой территории собственной, и на этой территории находится наибольшая плотность систем ПВО, систем радиолокации и так далее. Ну и также точно хорошо защищена Москва, как я уже сказал. За счет высокой плотности систем ПВО, вот, возможно, Валдай защищен еще лучше, ну, по крайней мере, по тому, что мы знаем из открытых данных.
Как вам было полезно? Была достигнута необходимая степень конкретности или вам не хватает для понимания подробностей для того, чтобы анализировать все это?
Ну, полезно, хотя все-таки ключевого ответа на ключевой вопрос я так и не получил. Вопрос здесь вот какой. Как я уже говорил, в основном эти повреждения можно ликвидировать за 2-3 недели. Долетающему дрону, тем дронам, которые доходят до завода, удается повредить, как правило, одну установку, иногда, может быть, две. То есть, очень часто отправляется много дронов, видимо, в надежде повредить много установок, а получается повредить одну, завод продолжает работать, первичная переработка уменьшилась наполовину, а выпуск бензина мог уменьшиться, например, на 30% и так далее. И понятно, что вот 3 недели починили, завод вернулся к своей старой мощности. Вот если Украина сможет устойчиво поддерживать поток дронов примерно нынешней мощности, вот на эти 10-15 заводов по дуге от Рязани до Саратова и Ростовско-Краснодарский кластер, то да, тогда можно будет говорить, что Украина устойчиво выбьет из баланса российского 20% мощностей переработки. Но вот я все-таки так и не понял окончательно из ответа Дмитрия, возможно это или нет. Достаточно ли у Украины дронов на вот такую устойчивую, постоянную, потоковую атаку, или же это можно делать только в ущерб другой военной работе, которую проводят беспилотные силы Украины. Но я понимаю, что вопрос этот очень сложный, и нужно еще понимать, как устроена военно-промышленность Украины и ее союзников, сколько же этих дронов все-таки производится. Понятно, что российское ПВО тоже не стоит на месте. Для меня, опять-таки, не совсем понятен был ответ вот в каком месте. Понятно, что сбивать низколетящие быстрые цели трудно. Но если цели низколетящие, их как раз и можно-то сбивать ствольной артиллерией и не ракетами. То есть понятно, что у ствольной артиллерии довольно низкий потолок. Высоколетящий дрон они не добьют, и вот именно поэтому вот эти мобильные украинские антидроновые бригады, которые были на вот этих современных тачанках, да, там, пикапах Toyota с чем-то стреляющим в кузове, вот они оказались неэффективны, их сняли. Но на финальном-то участке траектории, когда они подлетают к заводу, они-то идут низко, они-то идут медленно, да, это там 150 км в час, а то, может быть, даже и медленнее. То есть получается, что этот дрон – это какой-то аналог там, вот этих ночных бомбардировщиков У-2 времен там, Роскова и Грязодубова и времен Второй мировой войны. Вот простых фанерных самолетиков. Вот они известны, что они фанерные. Да? То есть мы в видеоматериалах Firepoint как раз и видели, что они хвалятся, что у них вместо того, чтобы 3D-принтеры использовать, что сложно, дорого и так далее, у них вот фанера фрезерованная. Вот такая инновация. Соответственно, это вот аналоги фанерных самолетиков времен У-2. Вот мы помним из там, фильмов, как стояли вот эти противовоздушные пулеметы, которыми вроде бы довольно много сбивали. Да? Соответственно, есть вот эти Шилки, потом их потомицы Тунгуски, которые как раз ствольная артиллерия, но вроде более умная, более современная, оснащенная каким-то количеством IT, казалось бы, вот то самое оружие для борьбы с такими дронами. Вот понять, почему же они все-таки настолько беззубы, а казалось бы, таких противовоздушных установок в арсенале советской армии, ее наследника российской армии, должно быть там, сотни, тысячи, уж на НПЗ-то должно хватить по десятку вокруг расставить. Я понимаю, что панцири все на Валдае стоят, более ценную ну, с разной точки зрения цель охраняют, но уж Шилки-то и Тунгуски-то можно было бы на НПЗ, казалось бы, поставить. Вот это для меня тоже не до конца понятно, как это работает.
Давайте представим, что ВСУ добивается цели максимум, лишают Российскую Федерацию примерно 20% производства бензина. Что в таком случае происходит? И вы, когда перечисляли НПЗ и их значимость, сказали про вот этот в районе Волги важный район, где большой спрос, про внутренний рынок, и еще упоминали про НПЗ, которые работают на внешний рынок. Нет 20%, и что в таком случае Российская Федерация получает, точнее, чего лишается?
Вот если смотреть на чисто страновой баланс, то не так и много. У России есть избыток производства бензинов примерно на 15% относительно спроса. По каким-то оценкам, может, и 20%. Дизельного топлива производят более чем в 2 раза больше, чем Россия потребляет. Соответственно, если выбивается 20% производства бензина, ну, вот так вот условно, да, все эти заводы повреждены, и к ним еще присоединяется Кстовский НПЗ в Нижегородской области, Нижнекамский в Татарии, допустим. Да, у страны появляется проблема баланса, у региона появляется большая проблема с бензином. Соответственно, вот этот бензин надо возить достаточно издалека, а часть проблем кризиса была еще и в том, откуда он возник. Потому что Украина стала бить по железнодорожной сети России. Это часть проблемы. Вот если происходит это, действительно бензин оказывается в дефиците. Но какого размера? На ком это сказывается? Это сказывается в первую голову на частных потребителях. Грузовики, промышленность, армия, сельское хозяйство, такой большой транспорт. Это в основном работает на дизеле. Дизеля, как уже говорилось, много. То есть дизеля для снабжения хватит. И армия тоже в очень большой мере работает на дизеле. То есть, да, дроны летают часто на авиационном бензине, но сколько-то бензина на такие совсем уж насущные первоочередные нужды будет. Ну, а всем остальным, ну, по карточкам вполне может быть. Собственно, это уже оправдывается. Я легко могу себе представить, как карточки будут современные, там, через QR-код в госуслугах, там, и так далее. Реализовать будет довольно просто. Черный рынок. В общем, нанесут ли эти атаки, по крайней мере, только по этому региону, вот такой существенный невосполнимый ущерб, который существенно подорвет промышленный выпуск России, способность России проводить воинские операции и так далее. И я не думаю, что это так случится. Не сейчас, по крайней мере.
Сразу несколько уточнений. Насчет черного рынка, насчет карточек и насчет того, что я там в самом начале сказал про определяющий фактор. Вы не согласны, что это повлияет существенно на цены? Ну, потому что хорошо подорожает, но где его взять, да, все равно?
Опять-таки, во-первых, что подорожает, бензин или дизель? Да? Если дизеля много, он там сильно подорожать не должен. Во-вторых, со дня на день в Карнеги выйдет очень большой текст, в котором подробно этот аспект освещается. Людям кажется, что в себестоимости товаров очень велика топливная составляющая. Даже в самых простых товарах, которые сами по себе дешевые и при этом тяжелые, вроде картошки и свеклы, да, то есть не гречки, а вот именно картошки и свеклы, там топливная составляющая примерно 10%. Есть такой очень любимый советскими экономистами инструмент, называется матрица затрат и выпуск, который как раз это и меряет, причем меряет это по множеству там, деталей. Не только сколько там бензина нужно непосредственно в картофелеуборочный комбайн залить или в грузовик, который везет картошку в магазин, а еще и сколько, например, бензина было залито в автобус, на котором тракторист доехал до работы, например, условно. Да? То есть там все это аккуратно посчитано по длинным производственным цепочкам. Ну вот 10%. То есть, соответственно, если у вас топливо дорожает вдвое, то насколько дорожает картошка?
Знать бы, сколько сейчас стоит картошка, ну, хорошо, да. Понятно, что это несколько процентных пунктов в таком случае. Вы еще говорили про то, что большое количество дизельного топлива в Российской Федерации. Почему так? Почему бензина не очень много, а дизеля в избытке?
Да бензина-то, в общем, тоже много, да, бензина тоже с некоторым избытком. Опять же, у России есть определенные резервы, да, Россия экспортирует все-таки сколько-то бензина, например, в страны Центральной Азии, в Киргизстан и Таджикистан в основном. Ну, если Россию совсем припрет, Россия скажет, умри ты сегодня, а я завтра, извините, братья по Евразес, нам важнее. Есть мощности по производству бензина в Беларуси на Новополоцком, Мозырском НПЗ. Там могут еще увеличить объем переработки на 15 миллионов тонн и там будет 5 миллионов тонн бензина в год, которые пойдут именно на запад России, а общее потребление бензина в России – это где-то 36-37 миллионов тонн в год. То есть резервы-то есть. Но почему так получилось? В принципе, вот в начале 2000-х была такая концепция, что России негоже, невместно экспортировать нефть. Вот правильно экспортировать продукт с добавленной стоимостью. Нефтепродукты. И, соответственно, в России и была огромная избыточная нефтепереработка с советских времен. Советская экономика была ужасно расточительна в том, что касается потребления нефтепродуктов. Оно заметно сократилось. Заводы остались. Был выбор то ли выводить часть этих мощностей из эксплуатации, то ли достраивать к этим мощностям дополнительные установки, которые будут производить современное топливо. Бензин и дизель. Поскольку ключевым рынком для России была Европа, которая профицитна по бензину и дефицитна по дизелю, логика была в том, что мы как раз вот модернизируем российскую нефтепереработку с тем, чтобы производить много современного дизеля класса Евро-5, который экспортировать в Европу. А бензин бы она не купила, бензина там своего хватает. И вот так вот и получились огромные мощности по выпуску дизеля. А излишние мощности по выпуску бензина строить было бы крайне бессмысленно. Зачем? Ее пришлось бы ввести за три моря, это было бы очень дорого, неконкурентно и так далее. Поэтому мощности по производству бензина были построены в соответствии с внутренними потребностями. Плюс некоторый запас, плюс некоторый экспорт. И это было совершенно рациональное решение. А вот дизельных мощностей было построено очень много. И еще, кстати, вот такой вот момент, а как же так получилось, что вот огромный важный регион России оказался не покрыт заводами? А штука была в том, что, опять-таки, практически все заводы, практически все вот крупные НПЗ – это советская стройка. А Министерство нефтяной промышленности, Министерство нефтеперерабатывающей промышленности – это были союзные министерства, а не республиканские. И вот когда они смотрели на карту, они не видели границ между РСФСР, Белорусской ССР, Украинской ССР. Да? Соответственно, вот они видели, что вот есть Мозырский завод, Новополоцкий завод, стоящие близко к восточной границе современной Беларуси. Есть большой Лисичанский завод в Донбассе, который сейчас в зоне, контролируемой российскими войсками. И как раз вот эти заводы и должны были с запада снабжать вот тот регион, о котором мы сейчас говорим. А сейчас они оказались за границей.
Вы говорили в самом начале, что бензиновый кризис, извините за такое громкое название, начался еще до интенсификации боевых действий, до интенсификации ударов вооруженных сил Украины по инфраструктуре Российской Федерации. Можете объяснить, как это устроено и почему регуляторный фактор, экономический фактор важнее военного в этой истории?
Есть стандартная российская ситуация. Снова август, да, в России всегда интересное происходит в августе. Если говорить о бензине, то ситуация такая. У вас в августе уборочная, у вас в августе люди ездят кто на даче, а кто и в отпуска на машине, растет спрос. И в августе же происходят регламентные работы на заводах, их нужно делать в теплое время года. Вот так получается. Соответственно, у вас уменьшается предложение, увеличивается спрос. Если оставлять это все на потребу рынку, то это обычно регулируется спросом, предложением, ценами и так далее. Когда-то давно российское правительство решило для себя, что оно не будет позволять, чтобы цены на заправках совершали непристойные колебательные движения. Все должно быть стройно и ровно, и не вносить сумятицу в голову обывателей. Цены на бензин должны быть крайне стабильными. Соответственно, в любом рынке, будь то квартиры в городе Нью-Йорке или вот бензин в России, как только вы вводите то, что называется price controls, а именно это в России есть, неформальный, но вот они, то у вас случаются дефициты. Рынок перестает быстро реагировать на происходящее. И, соответственно, такие бензиновые кризисы в России происходят, вот, начиная примерно с 2011 года, когда государство впервые этим заботилось. А до того рыночек все поправлял. А вот в этом году что произошло? Почему в этом году кризис был усугублен? Потому что, во-первых, Украина начала довольно активно бить по железной дороге, и просто на российские города стало летать много дронов. Как только прилетают дроны в районы российских городов, вводится в действие план «Ковер» и закрываются аэропорты, чтобы не было так, как с азербайджанским самолетом в Грозненском аэропорту. Соответственно, люди поняли, что у них есть большие шансы провести свой отпуск не на море, а в зале ожидания аэропорта или вокзала. И многие из этих людей пересели на автомобили и поехали на машинах к морю. Это причина номер раз. А причина номер два тоже в некотором смысле связана с войной. Если вы трейдер, если вы знаете, что в августе у вас цены на бензин вырастут, а вот пока еще весна и цены относительно низкие, вы можете купить этот самый бензин по низкой цене, заложить его на хранение, а потом продать на бирже по более высокой. Это практически безрисковый арбитраж, но вам это обойдется в стоимость денег вот там на 4-6 месяцев. Если кредитная ставка была относительно низкой, эта овчинка выделки стоила. Когда кредитная ставка по кредитам, доступным для вот таких небольших относительно операторов, стала больше 25% в год, соответственно, там 12 на полгода, это стало и рискованно, и невыгодно. Поэтому вот эти арбитражеры с рынка ушли, и бензина просто было меньше запасено. И, соответственно, в этом году еще до всяких атак кризис усугубился.
Спасибо большое за то, что объяснили. Стало намного понятнее все. И в конце я хотел бы предложить вам бонусную, что ли, тему. Все-таки про экспортные возможности Российской Федерации в широком смысле слова, если мы говорим о нефтепродуктах. Мы наблюдали в последние дни удары по нефтепроводу «Дружба». И даже есть дискуссии, включая, кажется, Орбан Трампу на это жаловался по поводу поставок нефти из России в Венгрию. Есть удары по порту Усть-Луга, есть по Новороссийскому, еще Россия тут не одна в этой инфраструктуре, к ней, например, подключен Казахстан как поставщик через российскую систему в Европу. Есть также сюжет с азербайджанской инфраструктурой в Одессе, надо объяснить, российская армия нанесла удар по нефтебазе в Одесском порту, и это, кажется, тоже подрывает выход из кризиса в отношениях между Москвой и Баку, подрывает многолетнее сотрудничество в топливно-энергетической области. Насколько действительно действия Украины влияют на экспортные возможности России и на возможности России как партнера в случае с странами, раньше входившими в состав Советского Союза?
Ну, давайте разбирать этот сюжет для начала. Да, действительно, Украина в этом году, по-моему, новороссийский порт еще не атаковался. Это пытались сделать. В прошлом году дроны пытались атаковать нефтеперекачивающие станции, ведущие трубопроводы КТК, который гораздо важнее Казахстану и крупнейшим международным компаниям Шеврону, Эксону, работающим в Казахстане, нежели в России. И, по-моему, дрон атаковал один из причалов Новороссийского порта, но тот, через который отгружают мазут, а не основную нефть, то есть там вот этому основной ущерб нанесен не был. Если мы говорим про Усть-Лугу, в Усть-Луге там большой промышленный кластер, и это была первая атака волны 24 года, и атака буквально вот на днях. Это завод по переработке конденсата компании «Новатэк». То есть это скорее такой очень специализированный НПЗ, а не порт. То есть порт, Усть-Луга пока отгружает, как отгружает. Но есть нюанс, сейчас коснемся. «Дружба». Надо сказать, вот эта станция «Унича», во-первых, крупная перекачивающая станция, а во-вторых, крупная развилка на «Дружбе», это крайне уязвимый объект. 47 километров до границы с Украиной. Его из рогатки, грубо говоря, можно обстреливать. И там перехватывать какие-то дроны крайне тяжело. И вот туда можно просто роями дроны посылать. Другое дело, что все-таки насосно-перекачивающие станции на трубопроводах – это объекты, которые, по крайней мере, до сего момента относительно легко и быстро чинились. Там обычно 3-5 дней. Действительно очень важный узел. Это точка, от которой идет южная «Дружба». Это как раз Венгрия и Словакия. Не очень большие объемы. Для России они не так важны, эти объемы могут быть перенаправлены на какие-то другие экспортные направления. У России сейчас есть, опять-таки, профицит экспортных мощностей пока. Но для Венгрии и Словакии, причем в Словакии завод управляется тоже венгерской компанией МОЛ, то есть это интерес, опять-таки, все-таки Венгрии, и для них это единственный источник сырья. То есть, в принципе, вот тот регион, он так или иначе снабжается трубопроводом «Адрия», который идет через Хорватию в Сербию. Есть трансальпийский трубопровод, который приходит в Швехот, в пригороде Вены, и из этого завода в Швехот в хорошую погоду виден завод в Братиславе, на самом деле. Там все это стоит вдоль Дуная. Ну, вот с разных сторон трубопроводы приходят, но пока в Венгрию все-таки ничего не заходит. А даже если бы и заходило, на полную загрузку этих заводов не хватит. То есть, в принципе, без подачи нефти по «Дружбе» эти заводы останавливаются. Это не означает, что Венгрия или Словакия остаются без бензина. Заводы, начиная от завода Панчева в Сербии, и там заводы в Хорватии, заводы в Австрии, они с удовольствием по Дунаю пригонят баржи с топливом для снабжения этих стран. Проблем никаких не будет. Но для компании, мол, это, несомненно, убытки. Это проблема. Соответственно, для них там «Дружба» важна. Тем более, что по «Дружбе» они покупают эту нефть относительно дешево, со скидками, и поэтому, мол, в этой своей части весьма выгодное предприятие. Кроме того, есть «Северная дружба», и по «Северной дружбе» нефть уходит через Уничу на Мозырь-Полоцк, и нефть доходит до Германии. Там есть два НПЗ, Швед и Лойна. Швед стоит там, ну, более-менее во Франкфурт-на-Одере, Лойна в Тюрингии, на юго-западе бывший ГДР. Это оба завода ГДРовской постройки, соответственно, вот они привязаны к дружбе. В них, в принципе, идет трубопровод из Гданьска, но, опять-таки, не покрывающий полностью потребности этих заводов. Формально эти заводы не покупают российскую нефть. Формально они покупают нефть казахстанскую. Физически, конечно, это нефть российская. И устроено это так, что Казахстан освободил прокачные мощности в Китай. Больше российской нефти уходит в Китай как бы через Казахстан по трубе от АСУ Алашенькоу. Россия сняла свои объемы, ну, потому что Германия отказалась покупать с вот этого немецкого направления. Казахстан как бы по трубопроводу от Рау-Самара поставляет нефть, как бы эта нефть уходит в Германию. Ну, на практике это та же самая стандартная вот смесь Urals, и казахстанские молекулы туда не ходят. Понятно, что если дружба останавливается, то не получают нефть, кроме словацких и венгерских заводов, еще и два белорусских завода. И для них это тоже проблема, они поэтому не могут замещать объемы на российском рынке, да? Оттуда же идет ветка в порт Услуга на Балтике. На Балтике есть два крупных нефтеэкспортных порта. Один называется Приморск на северном берегу Финского залива. На него уходит ветка там по северу, по Ярославской области идет и так далее. А вот в Услугу на южном берегу Финского залива вот туда трубопровод приходит с юга. И не получает Германия. То есть, если удается полностью остановить прокачку по дружбе, вот именно в этой точке там Унича, то страдает и южная дружба Венгрия-Словакия, и северная дружба Беларусь-Германия, и вот это вот БТС-2, то есть Услуга. Но, опять же, пока удавалось это чинить относительно быстро. Уходим на юг. В Новороссийск приходят два трубопровода. Один – это оконечность вот старой советской системы. Да, вот Новороссийск долгое время был основным советским нефтеэкспортным портом. Сейчас, кстати, вот если мы смотрим на нефть, которая экспортируется в западном направлении – Усть-Луга, Приморск и Новороссийск экспортируют примерно поровну. И каждый из них экспортирует меньше, чем ВСТО на Востоке. Суммарно больше. А еще в Новороссийск приходит трубопровод КТК, Каспийский трубопроводный консорциум это называется. Он начинается на месторождении Тенгиз в Казахстане, идет мимо месторождения Кашаган. И это более или менее единственный маршрут экспорта нефти с этих гигантских месторождений, реально гигантских. И это львиная доля добычи Казахстана. И это очень существенные проекты для их хозяев Шеврона, Эксона, Шелла, Эни, то есть крупных западных компаний. Вот терминал КТК, это Южная Азереевка, он находится не в Новороссийской, не в Цемесской бухте, а немножко западнее. Там танкеры заливаются через выносные буи, там терминал называется Южная Азереевка. Соответственно, подающие системы к ним абсолютно отдельные. Но, например, летом 22 года вездесущий Ростехнадзор, когда была непонятная ситуация, будет ли экспортироваться российская нефть, не будет ли экспортироваться российская нефть и так далее, вот по какому-то совпадению, почему-то так получилось, бывает. Ростехнадзор нашел проблемы в двух из этих трех причальных буев, через которые заправлялись танкеры на несколько миль в море, и прокачки через КТК резко уменьшились. Это был такой сигнал, намек, что, граждане, если вы вдруг решите полностью остановить доступ на рынок российской нефти, то имейте в виду, что больше миллиона баррелей в день казахской нефти на рынок тоже поступать, ну, наверное, не будет. Ну, что-нибудь случится, да? И это будет, конечно, большой проблемой и для Казахстана, и для американских компаний, и для мирового баланса нефти тоже. И, наконец, Одесса, Украина. Есть азербайджанская государственная нефтяная компания SAKAR, State Oil Company of Azerbaijan Republic, так и называется, у которой есть довольно много интересов в бассейне Черного моря. У нее есть крупный НПЗ в Турции. В принципе, Азербайджан свою нефть вывозит не через Черное море. Там есть трубопровод и железнодорожный маршрут в порты Грузии. Но в основном нефть оттуда идет по трубопроводу Баку-Джейхан. Джейхан – это вот такой вот угол Средиземного моря на границе с Сирией фактически, где широтное побережье Турции упирается в долготное побережье Сирии. Вот там большой порт. Но у Азербайджана в собственности Сакара есть крупный НПЗ в Турции. И с него-то, в частности, нефтепродукты и поступают вот в эту самую базу в Одесском порту, и потом раздаются по Украине как таковой. А еще Азербайджан там поставляет определенное количество нефти по трубопроводу Одесса-Броды. И есть логика по организации каких-то дополнительных маршрутов поставок нефти, в частности, на центральный европейский НПЗ. То есть для Азербайджана этот рынок интересен. Ну и, соответственно, когда Россия атакует вот эту крупную нефтебазу в Одессе, дистрибуционный центр, это такой одной пулей сразу там одним камнем двух птиц, да, то есть и Азербайджану, с которым поссорились по ряду причин в последние полгода, делают так неприятно, и доступный для Украины объем топлива тоже уменьшают.
Спасибо большое. Это был Сергей Вакуленко, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги.
Спасибо, Влад. До встречи.
На прощание душевная история Дмитрия. Он написал буквально сегодня, 25 августа, когда записывался этот выпуск, и когда он вышел, был опубликован. Дмитрий напомнил, что еще в апреле 24-го писал мне и говорил, ладно, дескать, уговорил Горин просить донаты, пожертвую деньги. И вот теперь, когда «Медуза» обратилась к читателям, слушателям, зрителям, которые живут в России, с просьбой объяснить, чем важна «Медуза», чтобы те, кто может поддерживать наше издание, те, кто живет за границей, это сделали, Дмитрий сказал, а почему бы мне, уехавшему, тоже не написать свое письмо о том, почему я поддерживаю «Медузу». Может, мой-то пример как раз и будет заразительным для других таких же уехавших. Вот его письмо. Моя история похожа на тысячи других. Уехал в 20-м, до того, как это стало мейнстримом. Начало полномасштабной войны в 2022-м стало для меня шоком, смешало все карты, в буквальном смысле отрезало от родины и заставило искать способы переопределить себя, ибо называть словом «home» страну, чья официальная политика идет вразрез со всем, во что ты веришь и что считаешь правильным, уже не получалось. В этот момент я открыл для себя «Медузу». Сначала как пищу для думскроллинга, а потом как источник более взвешенных мнений и взглядов, способ понять, что ты не один, и узнать, что объективное о том, что волнует и значимо. Так в считанные недели подкасты «Медузы» стали для меня частью ежедневного ритуала. Честно признаюсь, что за все это время не пропустил ни одного выпуска, что случилось. До 2024-го я уже донатил «Медузе», но однократно и с мыслью «свое дело я сделал», очередь за другими. Но многократные горинские увещевания о том, что у «Медузы» все печально с деньгами, заставили меня задуматься, а действительно ли можно отделаться однократным донатом и успокоиться. Мой аргумент предельно рационален, и именно им я хотел бы поделиться с теми, кто, как и я, имеет возможность влиять на то, выплывет «Медуза» или нет. Просто спросите себя, а купит ли для вас все то, что «Медуза» для нас делает, те условные 15 евро, которые Горин когда-то называл ориентировочной суммой доната, для меня, да? Эти 15 евро в пересчете на фунты — это три поездки на метро до работы и обратно, один скромный обед в заведении у офиса. О чем я буду горевать больше? Об этих деньгах или о том, что лишусь своего самого важного источника новостей, мнений и публицистики на русском языке? Для меня ответ оказался очевиден. «Медуза» мне дороже. Так я и подписался на ежемесячные донаты. Буквально совсем недавно я грустил о том, как Дисней сократил сериал «Эндер». Как по мне, лучшее, что когда-либо было во вселенной Star Wars. Сократил с 5 сезонов до 2, в том числе ссылаясь на стоимость производства. Я бы и рад был задонатить им денег, чтобы увидеть эту историю в том виде, в котором ее задумывали авторы, но у меня такой возможности не было. А с «Медузой» есть. И в этом наша удача. Если всего 2 человека из 1000 сейчас донатят «Медузе», то, став всего лишь третьим, можно увеличить их выручку на 50%. Что это, если не образец импакта, который так любят в англоязычной корпоративной среде? Быть может, именно твой донат позволит «Медузе» вернуть такие подкасты, как «Вид на Кремль», «Прошедшее время» или «Предисловие». Ну или хотя бы не потерять, что случилось. Когда-то Навальный сделал мемом фразу «Если не я, то кто?» Я опираюсь на нее, чтобы преодолевать лень и делать то, что считаю важным. Присоединяйся, и тогда в подкастах будет меньше горинских причитаний и больше чего-то интересного. Сокращаю в этот раз причитание, говорю, дорогой Дмитрий, спасибо, и спасибо всем, кто уже помогает «Медузе», а также тем, кто вот-вот решится это сделать. Я верю, что действительно вас может быть намного больше. Спасибо за внимание, это был подкаст о новостях, который долго остается важным под названием «Что случилось?». Пока-пока.